Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Противостояние между Богом и сатаной». Эту проповедь он произнес в четверг вечером 31 мая 1962 года в Ассамблее веры в Кларксвилле, штат Индиана, США. Слыша эти чудесные песни, слыша, как церковь поет их, и размышляя о прежних временах, смотря и видя лица, которых я не видел долгое время, и когда возвращаешься в церковь, в этом есть что-то неподдельное. Вы так не думаете? Хорошо. Я только недавно... Старый друг, с которым я не виделся, только, наверное, приветствовались издалека, но просто прошло много лет с тех пор, как я мог пообщаться с ним. Парень Джим Пул, с которым я раньше дружил, когда был мальчиком. И вот недавно он был у меня дома, он в первый раз был у меня дома с тех пор, как мы были... с тех пор, как я женился. И миссис Вудс пригласила его, чтобы пришел и послушал, как мы проповедуем. Он сказал, раньше я все время его слушал. И когда мы вместе ходили на охоту и так далее, вы знаете, он не многословный, а я все время говорил, и я сказал, скажи хоть что-нибудь, он сказал, как тут скажешь. Я просто занимал все время, и похоже, со мной так и получалось. Наверное, отнимал все время, очень много говорил, а толку мало, но сегодня я рад, что с тех времен я изменил свои разговоры. Говорю о Господе. Я просто люблю Его. Я разговаривал с братом Раделом, и он там говорил мне... Спасибо, брат Темпл. Я разговаривал с братом Раделом, и несколько дней назад он приехал и разговаривал со мной, и рассказал мне три сна, которые ему приснились. И два из них я помню, другой я забыл. Я пытался сказать ему, что это означало. Там был я с зеркалом, пытаясь показать отражение, и говорил, видишь, как отражается Бог, точно как мы отражаемся в зеркале. Это, конечно, был хороший сон. Брат Крич, это твоя дочь играет на пианино, да? Я не знал, Пэтти это или нет. Где Пэтти? Как? Вот это да, Пэтти. Я помню, как они там жили, там же, где они живут сейчас, она была почти что, как этот паренек, сидящий вот здесь. А Мэри Джо, кажется, вышла замуж. Джим недавно стоял там, его внук стоял там, и тут входит мой внук. Я сказал, нам вполне можно взять тросточку и присесть. Ты так не думаешь? Но прямо за той рекой, там чудное место. Вот чего мы ожидаем. И я думаю об этом не просто потому, что я стал старею, я начал об этом говорить, когда был еще пареньком, молодым человеком, в самом расцвете сил. Я верю, что где-то находится та страна. Мы направляемся туда. Я так рад этому. Знаете, я вообще-то говорю не очень много такого, что имеет какое-то значение, особенно когда просто разговариваешь, но очень часто я по ходу касаюсь чего-нибудь в Писании. Но иногда Господь дает мне что-то, и я просто не могу удержаться от смеха, когда ухватываю что-нибудь смачное. Я просто, меня это так радует. Со всеми нами так бывает. Я знаю, что брат Невилл, вы и эти братья, брат Джуниор, и все вы чувствуете то же самое, когда получаете то, что Господь дает вам, и вы видите, что это настолько реально. И недавно вечером я проповедовал, мне кажется, это было в Скине, и я вдруг обнаружил то, что принесло мне больше пользы, чем все, что я помню со времени моего обращения. И это было... Я могу это снова повторить, если вы не возражаете. Я знаю, что вам известно, к чему я клоню, но это была мысль о доказательстве спасения, понимаете? Это просто осенило меня, я это сказал. Я приехал домой, забрался в свою комнату и расхаживал туда-сюда, и я просто прекрасно провел время наедине с собой, знаете, просто размышлял там об этом. И дело было вот в чем, может быть, перескажу это вам минуту. Я говорил о том, что мы наследники всего. Все принадлежит нам. Говорят, что мы кучка сумасшедших, вы знаете, но однако, в конце концов, все принадлежит нам. Понимаете, видите? И мы можем, поэтому мы и ведем себя странновато, видите, мы наследники всего, понимаете? И я размышлял о том, что мы обладаем любовью, радостью, мужеством, мы обладаем верой, долготерпением, смирением, терпением, кротостью. Этого не купишь ни за какие деньги. Неважно, нет. Сходите и купите мне терпение на четвертак. Видите? Это просто невозможно. Но, однако, Бог нам это дает. Мы обладаем этим. Это наше владение. И еще купите немного веры. Мы бы отдали все, что у нас есть за эту крохотную веру. Вы понимаете? Но это дано нам, и все приходит от Господа даром. Разве это не чудесно? Потом я подумал вот о чем. Когда Израиль, который однажды был рабом, Божьи дети были в рабстве в Египте. Так, это было Божьим наследием, точно как мы сегодня. И тогда, вероятно, им приносили что-нибудь поесть, какой-нибудь фармовый хлеб, и бросали его, и все, что попадалось под руку, убить человека, все равно, что убить собаку или что-нибудь еще. И они страстно желали избавления оттуда. Они были там 400 лет. Потом однажды из пустыни притопал пророк, сопровождающим его словом, светом. И он рассказал им, есть земля, в которой течет молоко и мед, и Бог дал им ее. И совершал знамения и чудеса, чтобы показать им, что он не был обманщиком каким-то ложным, но что он в действительности получил от Бога поручение привести тех людей в ту землю. Подумайте об этом. Их дети мимо проходили надсмотрщики, и если хотели убить человека, это было в порядке вещей, ничего нельзя было сказать. Шли и забирали молодую дочь для какой-нибудь гулянки, ведь ничего нельзя было сказать, приходилось просто стоять там и отпускать ее, понимаете? Если бы сын как бы не работал как следует, и его захотели за это убить, его убивали, все в порядке, и ничего не скажешь. Но вот им говорят, что они выходят из этого рабства и направляются в ту землю, где течет молоко и мед. Они смогут иметь свое собственное хозяйство. Они смогут выращивать все свое, кормить своих детей, отправлять их в школу, жить в мире. И это великая земля, и она принадлежит им. Вы знаете, это было великое обетование. Подумайте, какое это имело значение? Ну, этот пророк совершил среди них столько чудес, что они поняли, что он действительно был мужем, посланным Богом. И они пошли, вышли в пустыню. И когда они пришли в Кадес-Барни, а Кадес-Барни — это седалище суда, в то время для мира оно было там. Кадес-Барни было таким местом, где был большущий источник и много родничков, небольших притоков к этому источнику. И там среди них был один человек, великий воин по имени Иисус Навин. И Иегошуа — это Иегова Спаситель. И Иисус Навин вошел в обетованную землю. Итак, помните, никто из них там никогда не был. Они фактически не знали, находилась ли там та земля или нет. Они просто шли верой на основании того, что им было сказано, что Бог приготовил для них место, и они направлялись в то место просто по вере. Теперь подумайте об этом. Оставили Египет, и Бог вывел их, и вот они приближаются к той земле. И когда они приближаются к той земле, Иисус Навин отправляется в ту землю и приносит назад доказательства. Переходит через Иордан, входит в Палестину, приносит назад доказательства, большую гроздь винограда, которую должны были нести два человека. И они ели тот виноград. И он сказал, эта земля в точности такая, как о ней сказал Бог. О, какая свобода была там, куда они теперь могли идти. И они могли иметь свои хозяйства, и воспитывать своих детей, и иметь и Божье благословение на них, и жить в мире. Никто не был рабом. Но, наконец, после того, как они проживали долгую добропорядочную жизнь, им, наконец, приходилось умирать, хотя и были Божьими детьми. Это продолжалось из года в год. Выращивали свои посевы, обзаводились семьями и жили добропорядочной мирной жизнью, а потом умирали. Но потом однажды пришел воин, самый великий из всех, Господь Иисус, Сын Божий. И он сказал, «Есть земля, где человек не умирает. В доме отца моего обители много». Если бы не было так, я сказал бы вам, я иду, приготовлю место и вернусь, чтобы принять вас. Итак, он пророк, который пришел, говоря о земле, которая прямо за рекой Иордан, за смертью, где, несмотря на то, что у вас свои хозяйства, у вас свои семьи, вы благословлены Богом, но однако вы должны умирать, но все же еще дальше за ней есть земля, где вы не умрете. Потом он пришел в Кадес-Барне, на Голгофу, снова на седалище суда. Наказание за грех, который является причиной смерти человека, оно было исполнено на суде при его Кадес-Барне. Он подвергся наказанию за грех, умер, перешел через Иордан, Иордан смерти, и воскрес на третий день. возвращаясь назад, и сказал: «Осержите меня, дух не имеет плоти и костей, как я, есть что-нибудь поесть?» И он ел рыбу и хлеб. И он был с ними 40 дней, доказывая, как Иисус Навин, что та земля существовала. Он доказательство той земли. Так вот, он сказал: «Все, кто поверит этому, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Потом, в день Пятидесятницы, он послал назад залог этого места. Заверение. Доказательство того, что эта земля реальна. Точно как Иисус Навин принес назад доказательство, Иисус принес доказательство Святого Духа. Итак, мы почитаем себя мертвыми. Мы погребены с Ним в крещении, в Его смерть. И мы воскресли с Ним в воскресении. И мы уже сейчас не будем. Мы уже воскресли. О, вот это да! Мы сейчас не будем, мы сейчас, сегодня, восседаем в небесных местах как? Во Христе Иисусе. Не будем восседать в какое-то другое время, мы восседаем сейчас. Церковь не осознает, кто она такая. Понимаете? Мы сейчас, в эту самую минуту. Как? Во Христе Иисусе. Собраны вместе в Нем, уже воскресли из мертвых. Наши души бессмертны. Давайте приостановимся на минутку. Вот, мы когда-то лгали, крали, обманывали, дрались, ругались и все остальное. И потом мы исповедали весь тот грех. Затем мы были погребены с Ним в крещении и воскресли с Ним. И когда мы подходим, покайтесь и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите доказательство. Доказательство этой хорошей земли. И тогда тот дух, который сходит на нас, поднимает нас из той лживости, воровства, из всех тех прежних вещей. И теперь мы воскресли с Ним, восседаем с Ним сейчас здесь, наверху, в небесных местах. Наши души уже абсолютно готовы. Ведь Уильям Бранхам уже 30 с чем-то лет как умер. Я стал новым творением. Тот старый человек умер. Я оглядываюсь назад, разговаривал сегодня днем с моим другом. Он сказал: «Помнишь, как мы раньше делали то-то? Помнишь, как мы в ту ночь сбросили в воду мальчика, который храпел?» Я сказал: «Да, я бы этого больше не делал, понимаете? Помнишь то время, когда мы собирались проколоть ту лягушку, которая так гры и вот это?» «Да», я сказал, «помню». И все то, что мы делали. Я подумал: «Ты знаешь, это когда я был мертвым, понимаешь? Но сейчас я живой». Понимаете? О, сейчас я этого не делаю. Мы восседаем в небесных местах во Христе Иисусе. И сейчас у нас есть залог нашего спасения, первая оплата. Вещь стоит 10 тысяч долларов, и он дает нам первую 1000. Понимаете? Это первая десятая часть нашего залога, то есть мы уже поднялись из греха и неверия в воскресение со Христом. И сейчас восседаем вместе в небесных местах с тем доказательством, как то, что принет назад Иисус Навин. Там есть та земля, и мы в пути. Нет больше смерти, нет, не можем умереть. Если вам кто-нибудь скажет: «Брат Бранхам умер», не верьте этому. Почему? Брат Бранхам не может умереть. Понимаете? Правильно, я не могу умереть. Уже умер. Ведь Уильям Бранхам умер много лет назад. Около 30 лет назад, или больше, около 32 лет назад. Я проповедовал около 32 лет, так что он умер даже раньше. Ну вот, это новое творение. Рассел Крич. Новое творение. Он не тот паренек, который раньше носился там вблизи Коридона. Форман Невилл не тот паренек, что был раньше. И брат Радл не тот паренек, что был раньше, вы знаете. И брат Джексон, все остальные, они не те ребята. Вы все, братья и сестры, мы не такие люди, какими были раньше. Мы новые творения, новые создания. Вам не надо об этом беспокоиться, мы уже там наверху. Посмотрите, где мы были, посмотрите, где мы сейчас. Новое творение во Христе Иисусе. О, вот это да. Знаешь, Рассел, я чувствую себя так, что, наверное, смог бы спеть ту песню. Каждый раз, когда я ее слышу, я вспоминаю о тебе и о сестре Крич. Я улечу, о, слава! Я улечу однажды утром. Да, господа. Помните, как мы ее раньше пели? Когда путь пройду, аллилуйя, в высоту я улечу. Я люблю это. И когда мы начинаем стареть, и волосы седеют, плечи становятся сутулыми, для нас это становится как никогда значительнее, понимаете? Потому что ребенок смотрит вперед, на ком он женится, как он даст образование своим детям, а когда все это проходит, тогда, наверное, и делу конец, видите? Тогда подходишь к заходу солнца. Но только подумай, брат, нет ничего такого, чего бы у нас не было. У нас есть любовь, у нас есть радость, у нас есть мир, у нас есть жизнь, мы обладаем смертью. Правильно? Библия это говорит. Мы обладаем смертью, она принадлежит нам. Не мы принадлежим ей, а она принадлежит нам. Скажите, а что ты будешь делать со смертью? Точно как Павел сказал, когда она постучалась в дверь, сказал, ты пришла, чтобы проводить меня через реку? И писатель однажды сказал, Бог привязал смерть в тележке, и единственное, что она может делать, это оттянуть вас в присутствие Божье. Вот и все, не можем умереть. Смерть просто запрягли в тележку, и единственное, что она делает, это тянет вас прямо в присутствие Божие. Это просто посыльный, который пришел перетащить вас через реку. Вот и все. Так что нас больше ничто не может побеспокоить. Павел сказал, когда пришла смерть, выступила и наступил его черед, он сказал, «О, смерть, где твое жало?» Сказал, «Я сведу тебя в могилу». Он сказал, «Тогда могила, где твоя победа? Я владею и тобой». Потом он обернулся, сказав «Благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Тогда у нас так и получается, брат Темпл, это точно. Дело решено. Ну что ж. Сестра Снеллинг раньше пела одну старую песню. Я не думаю, что кто-нибудь из вас, возможно, помнит сестру Снеллинг. Недавно я был у ее могилы. Она раньше пела пятидесятническую юбилейную песню. «Будем идти вперед и говорить о том пути. Говоря о Христе, будем идти вперед». Вы когда-нибудь ее слышали? «Мне радостно в душе, когда говорю о том пути». «О, мне радостно в душе, говорю я о Христе». Это точно. Хорошо. Давайте сейчас минутку поговорим с Ним в словах молитвы, прежде чем начнем читать Его Слово. Когда мы склонили свои головы и закрыли свои глаза, и оставляем сейчас заботы этого дня, мы собраны во имя Его и в Его присутствии. Будет ли здесь тот, кто может вспомнить что-нибудь, из-за чего он хотел бы, чтобы его вспомнили пред Богом? Просто поднимите руку и скажите этим, «Боже, просто вспомни меня». Наш Небесный Отец, безграничный Бог, который знал прежде образования мира, что мы будем стоять сегодня вечером здесь. Ты видел эти руки. Ты знаешь, что под каждой из них, что лежит в сердце, над которым поднялась та рука. Я молю о них, Отец, чтобы Ты ответил согласно своих великих богатств, во славе и согласно своей силы. Мы благодарим Тебя за эту церковь, за ее пастора, ее совет, ее попечителей, диаконов, всех членов и за все те драгоценные души, которые странствуют здесь, в Кларксвилле, за пилигримов, странников, которые больше не принадлежат этому миру. Они отказались от всего мирского, продали все, что у них было, и купили эту дорогую жемчужину великой ценности. Господа Иисуса, который дает нам вечную жизнь. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Благодарим Тебя за эти драгоценные души. Я молюсь за всех и каждого. Я думаю о братье Джексоне, как он трудился и старался, прилагал все усилия, стараясь кормить овец и создать место встречи, в котором могли бы собираться пилигримы, содержая их в единстве, ожидая пришествия Господа. Он и его жена и семья. Сегодня вечером здесь позади меня сидит брат Радл, и он тоже содержит их в единстве. Ту группу, которая странствует там, на 62-м шоссе. Брат Невилл. И странствующая группа в Скинии, и другие, Господь, которые, может быть, находятся здесь из других мест, мы ожидаем пришествия Господа. Прости нас, Господь, когда мы собраны сейчас вместе. Мы приходим во имя Иисуса, зная, что Ты обещал услышать нас, чего бы мы ни попросили во имя Его, это будет даровано. И вот сегодня вечером, когда мы открываем Библию, чтобы начать небольшой урок, мы здесь не для того, чтобы нас увидели или услышали, как обычных людей. Эти люди не сидят в этом помещении, чтобы просто сказать, «Ну, я сегодня посетил церковь». Мы ожидаем от Тебя посещения, Господь. Мы ожидаем этого. ожидающие от Господа в силе вновь обновятся. И мы просим Тебя преломить нам хлеб жизни. Пусть Святой Дух возьмет эти немногие слова, насадит их глубоко в сердце. Укрепи, Господь, тех, которые немощны, и дай радость тем, которые сильны. Мужество тем, кто не имеет мужества. Здоровье тем, кто болен. Спасение тем, кто погибший. И мы склоним наши головы и воздадим Тебе славу. Мы просим об этом и отдаем себя вместе со Словом во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы эта церковь помнила обо мне, поскольку на следующей неделе мы начнем разъезжать по двум странам, проповедуя Евангелие. Молитесь за нас, пока мы в отъезде. И если у вас в той округе есть друзья, вы знаете план маршрута, которые придут на собрание, мы будем очень рады видеть их на собрании. Мы будем молиться за всех вас здесь, за вашего пастора и за других, чтобы поддерживать огонь в домашнем очаге, пока мы не вернемся. Если Иисус придет до нашего возвращения, то мы встретимся с вами в то утро. Если у нас какой-то другой мотив, кроме этого, да простит нас Бог. Теперь в этот вечер хотелось бы обратиться к нескольким словам из Библии, находящимся в книге Иисуса Навина 24, 14 стих и 15 стих. Я хочу прочесть из Его слова. Слушайте внимательно Его слово. Иисуса Навина 24, 14 и 15. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в искренности и истине». «Отвергните богов, которым служили отцы ваши до потопа, и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие до потопа, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Да благословит Господь прочтение Его Писаний. У меня тут есть некоторые заметки, о которых я хотел бы немного поговорить. И я хочу сегодня вечером взять тему, назвать ее противостоянием. Противостояние между Богом и сатаной. И теперь просто буду учить, как на уроке воскресной школы, потому что у меня тут записано несколько мест Писаний. В Эдеме Бог знал своего врага и все атаки своего врага. Итак, Бог, Он безграничный Бог. И безграничный Бог — это совершенство совершенства. Он знал все до того, как это существовало. И поэтому, если этот безграничный Бог мог заглянуть в будущее и заглянул, и увидеть конец от начала, и знать, что на этой земле у него будут дети, его собственные благословенные дети, то разве вы не верите, что он усмотрел для них самое лучшее, что он мог усмотреть? Разве вы сегодня для своих детей, для беспомощных малышей, которые не могут о себе позаботиться, разве вы не стараетесь изо всех сил и трудитесь, и делаете все, что можете, чтобы обеспечить самым лучшим, чем вы можете или способны обеспечить своих детей? Потому что вы отец, родитель. И если таковы, как я бы сказал, верность и забота земного родителя, а отцовство и материнство берет начало в Боге, потому что Он был первым родителем. Разве вы не считаете, что Бог, видя, каким будет сатана, что сатана будет делать? Дал своим детям и усмотрел для них самое лучшее, что можно для них усмотреть. Зная, какой будет атака врага, Бог защитил своих детей. Понимаете? Возьмем войну. Когда главнокомандующий выходит встретиться с другим воюющим главнокомандующим. И этот главнокомандующий, если он настоящий верный гражданин этой страны, которую он представляет, а чтобы быть главнокомандующим, он, безусловно, должен быть таким. И он, во-первых, изучает атаки врага. Он знает, что он будет делать, как он будет действовать. Потому что он как бы пробрался и выследил. У нас, знаете, везде шпионы. Американские шпионы есть в Англии, американские шпионы есть во Франции, а их немецкие шпионы здесь. И неважно, какие мы дружелюбные, у нас все равно есть шпионы. И мы выслеживаем какое-нибудь ядерное оружие. Потом находим это и передаем это стране. Потом они, конечно, подготавливаются. Когда начнется война, они будут знать, как нападать на своего врага. И если мы знаем, Бог знал, что навигалась эта великая война между добром и злом, и Он знал, что будет делать враг, Он в точности знал, чем вооружить свой народ. Так что, если мы обратим внимание, самое первое, чем Бог вооружил своих детей, было, будучи безграничным, Он знал, что понадобится для того, чтобы поразить сатану. В любое время, в любом месте, где угодно, при любых обстоятельствах. Итак, Он не сказал бы, я им дам что-нибудь сейчас, а потом через несколько лет я смогу разыскать что-нибудь получше и дать им. А потом еще через несколько лет, как у нас в вооруженных силах, этот лук и стрела, кувалда и каменный молоток. Потом следующее было, после лука и стрелы появились мушкеты, а потом после мушкетов появились винтовки Спрингфилда. И сейчас атомное оружие и прочее. Видите, мы все время совершенствуемся. Но Бог вначале дал своим детям атомное оружие. Потому что Он безграничный Бог. Так вот. Видя, что будет противостояние, и будет сражение, Бог снарядил своих детей необходимым оружием, необходимым нападением, всем необходимым, в чем они нуждаются, что пронесет их от Эдема до самого восхищения. Чем же это было? Словом. Слово. Вот что поражает сатану. Слово. Оно поразит его везде, в любом месте. Так почему же нам хочется заменять чем-то другим, когда у нас уже есть самое лучшее? Слово. И мы видим, что Иисус на земле, просто ради доказательства того, что это самое лучшее вооружение, когда сатана вступил с Иисусом в рукопашный бой, он не воспользовался своей силой и просто связал ему руки, он просто применил то же самое оружие, которое Бог дал в Эдемском саду, Его Слово, и сказал, написано. Написано. И Он выбил его им за пределы ринга, правильно? Потому что у Бога это самое лучшее. И посмотрите, где это. Это не только для одного или двух в церкви, это для каждого из нас. Каждый верующий имеет право взять это слово и драться с врагом везде, где он его встретит. Везде, где встречаешься с врагом, нужно использовать именно это слово. Иисус это доказал, когда Он пришел. Так что Он вооружил своих детей словом для их защиты против врага. Когда начинается всеобщая война и сражение, и выстраиваются войска, тогда единственное, что может использовать настоящий солдат, настоящий воин-христианин, это так говорит Господь. Смело выходите и встречайтесь с врагом с уверенностью, что ничто, тысяча пойдет справа от тебя и 10 тысяч слева, но к тебе не приблизится. Просто помните, что Бог сделал это заявление и дал это своим детям, и это самое лучшее, что когда-либо было. Сатана в Эдеме, когда он впервые начал так нападать на человека, зная, что дети Божьи были защищены этим словом, сатана напал на слово. Понимаете? Он не нападал на человека? Во-первых, он напал на слово. Посмотрите на того прохвоста, дармоеда, что он делает сегодня. Во-первых, он не может так прямо сказать, это не хороший человек, это хороший человек, понимаете? Но единственное, что он старается сделать, неважно, какой это хороший человек, это заставить его отвергнуть то слово. Это единственное, что он хочет сделать, заставить вас отвергнуть то слово. Так что сатана в Эдемском саду пытался нападать на слово. Поэтому теперь ему нужно было то, чем он мог бы воспользоваться, что человеку казалось бы лучшим, чем то слово. Понимаете? Ему нужно было то, что казалось бы для человека лучше, нежели слово. И вы знаете, что он использовал? Рассуждение. Точно как мы бы сказали, здравый смысл. Понимаете? Так что именно этим он воспользовался. И достиг цели. Поэтому он все время это использовал. Но Бог больше ничего не может дать, кроме своего слова, потому что именно это он выбрал первым. А когда Бог принимает решение, так всегда и должно оставаться. И сатана применял рассуждение, взял рассуждение и напал на слово и сбил Еву с пути. Правильно. С помощью рассуждения, человеческого рассуждения. Так вот, единственный способ, как он, как она была бы способна не поверить Божьему слову, это должно было быть привлекательным. И сатана знает, как сделать осуждения привлекательными. Это должно вас привлечь. И грех очень привлекательный. И есть только один грех — это неверие. Так что это действительно привлекательно. Сатана делает грех таким привлекательным для тебя. Просто остановимся на этом на несколько минут. Как молодой человек, я часто думал и читал о разных народах и о нравственности страны. Я слышал, как разные люди рассказывали мне, особенно о Франции, о месте под названием «Свиной переулок», и о том, что те люди были очень аморальными. Ну, я подумал, если я когда-нибудь сюда поеду, я там увижу таких людей, гуляющих женщин, знаешь, извращенных, похожих на старую ведьму, знаешь, и противных. И я отправился в свиной переулок, первый же вечер, я ищу три служителя. Брат, как мы были удивлены! Так вот, сатана в этом очень хитер. Он не будет давать что-то подобное. Но там были одни из самых красивых девушек, которых я видел в жизни. Привлекательные. Конечно. Грех привлекателен и обаятелен. У сатаны нет раздвоенных копыт и заостренного хвоста и тому подобного. Он не Кощей Бессмертный в развивающемся пальто и со свисающими ушами. Он щеголь. Привлекательный. Грех не такой грубый, как вы о нем думаете. Он очень привлекательный. Поэтому мы должны внимательно за этим следить. Мы как раз подойдем к этому немного погодя, я подумал еще кое о чем. Так что сатана делает так, чтобы это выглядело таким реальным, это для них привлекательно. Но если бы они просто оставались за укреплением слова, позволили слову быть их крепостью, тогда, понимаете, они были бы под защитой, они стояли бы за словом. Слово было бы перед ними всегда «Так говорит Господь! Так говорит Господь! Так говорит Господь! Направо или налево! Так говорит Господь!» Как те ангелы, там, в тот день, когда Исаия встретил в храме. Он думал, что у него все шло довольно хорошо, довольно неплохой проповедник. Царь его очень любил, но однажды царь был забран от него. И он упал на колени у жертвенника и вошел в видение и увидел ангелов, закрывающих крыльями свои лица и свои ноги, и двумя крыльями летали и пели «Свят, свят, свят, Господь Бог Всемогущий». Видите, в каком бы направлении они ни двигались, и Иезекииль увидел картину этого видения. Вот так двигался Дух Божий, у него было лицо тельца, с этой стороны у него было лицо льва. И куда бы он ни направлялся, у него было лицо. Везде, куда он направлялся, он был укреплен. Слово Божие никак не обойдешь. Укреплено со всех сторон, везде, так говорит Господь. Так говорит Господь. В своем хождении, в своем разговоре, в своих делах, в своем общении, во всем. Ставьте Слово Божье на первое место. Скажите, думаю, пойду сегодня вечером и... Эти танцы никому не повредят. Сможете ли вы взять с собой, так говорит Господь? Видите? Понимаете? Думаю, если смогу провернуть это дельце, оно только чуточку сомнительно. Но можете ли вы сказать на это, так говорит Господь? Понимаете? Всегда ставьте его на первое место. Будьте под защитой, ибо он наша крепость. Укрепление. Но знаете ли вы, что надо пренебречь, прежде... Для того, чтобы поверить дьявольской лжи, сначала надо проигнорировать и отвергнуть Божью истину, прежде чем можно поверить дьявольской лжи. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Сначала надо отвергнуть истину, прежде чем можно поверить лжи. Правильно? Надо это отвергнуть. Ева вышла из-под него и проиграла сражение. Как только Ева, сатана там стоял и стрелял по своим мишеням. Она сказала, но Господь сказал. И тогда он снова выстрелил. Она сказала, но Господь сказал. Потом он снова выстрелил, с другой стороны. Но Господь сказал. Но потом сатана поднялся, сказал, но подожди минуточку. Если Господь это сказал, позволь мне тебе кое-что сказать. Видишь, ты не такая мудрая, как Бог. Ты не отличаешь добра и зла. Но если... Послушай, не хотелось бы тебе быть такой мудрой, как Бог? Что ж, сказала Ева. Да, я думаю, хотела бы, может быть, что-то в этом роде. Думаю, я бы не прочь познать всю мудрость Божью. Мне хотелось бы узнать, что добро и что зло. Я этого не знаю. Ну, я скажу тебе. И так она сказала, но Господь сказал... Ну, конечно же, ты знаешь, он добрый Бог, он этого не сделает, видите? Прямо тогда она пробила дыру, так что он смог выстрелить. Прямо тогда она остановилась не там, где нужно. Прямо тогда. Немного остановилась. Теперь позвольте мне здесь сказать кое-что о вас, христианах. Не останавливайтесь с дьяволом ни на секунду. Не останавливайтесь, чтобы порассуждать над этим. Когда вы начинаете над этим рассуждать, дьявол тут как тут. Нельзя рассуждать над Богом. Бога нельзя понять. Надо просто верить Богу. Понимаете? Я не могу объяснить Бога, никто не может. Многого я не могу объяснить, но единственное, что я просто этому верю, потому что Он так сказал. Так вот, никто из нас не может этого объяснить. Не пытайтесь этого объяснить. Не связывайтесь с этими неверующими, которые говорят, «Ну, послушай, твой пастор Джуниор, я слышу, что он там молится за больных. Вы там все с ума посходили. Божественное исцеление не существует». Скажите, «Хорошо, тогда для тебя его не существует, ты неверующий». И просто идите дальше, понимаете? Оно только для верующих. Понимаете? Нет. «Ну, вы все говорите, что получили Святого Духа. Святого Духа не существует, скажете. Тогда он не для тебя, он для меня». Просто идите дальше, понимаете, видите? Не осуждайте, не пытайтесь над этим рассуждать. Этому нет объяснений, вы просто верьте этому. Ни над чем не рассуждайте. Потому что, помните, единственное, как можно принять Бога, это верою. Не рассуждениями, не пониманием, не способностью объяснить. Вы ничего не объясняете, вы верите чему-то. Не тому, что вы чувствуете, Иисус не говорил. Ты это почувствовал? Он сказал, ты поверил этому? Правильно. Просто верьте тому, что сказал Бог. Я не могу вам объяснить, как можно... Величайшее чудо, которое мне известно, это человек, который... Точно как возьмите свинью и скажите той свинье, «Знаешь, ты больше не свинья, ты ягненок». И она становится ягненком, видите? Этому трудно поверить. Происходит то же самое, когда вы становитесь обращенным из грешника в христианина. Понимаете? Это изменяет ваше собственное мнение. Это изменяет вашу волю. Это изменяет все, что есть в вас. Это вводит вас в другую жизнь и дает вам другой дух, который свидетельствует о другом. Понимаете? Тогда ваша прежняя жизнь должна умереть и должна родиться новая жизнь. И тогда, видите, вы больше не являетесь тем творением, каким вы были. Именно тогда вы становитесь под кровь. За укрепление слова. Не пытайтесь ничего объяснять, просто верьте этому, идите дальше. Господь, я верю. Спаситель, возрасти мою веру в Тебя, чтобы она могла сдвинуть гору, понимаете? Господь, я верю, ибо все мои сомнения погребены в источнике. Что если бы Авраама спросили, врачи подошли бы и сказали, Авраам, тебе 100 лет. Твоей жене 90. Как ты собираешься иметь ребенка? Итак, Авраам говорит, ну, я скажу вам. Это вот так. Понимаете, придет такое время, когда мы выпьем то-то, и это сделает вот это, и произойдет такая перемена. Авраам не мог этого объяснить. Авраам сказал бы что-то наподобие этого. Я не знаю. Я знаю об этом не больше, чем знаете вы. Единственное, на чем я опираюсь, это то, что он сказал, что у нас это будет, и я жду этого. Сказал. Да, господа. Вот, это все, что нужно. Просто примите это, верьте этому. Бог так сказал, и это решает все дело. Потому что Бог это сказал. Так вот, мы видим, что Ева, проигрывая сражение, вышла из-под слова. Высунулась из окопа и сказала, «Да неужели?» И это истина. Она тут же проиграла. Ну, знаешь, мы не учим этому в нашей церкви. Мы верим в то, что он сказал вот здесь. Да, но послушай, дорогой, ты не такой глупый, чтобы этому верить. Твой здравый рассудок говорит тебе, что это неверно. Еще бы. Я слышал, как те люди просто плакали. Чего они плачут? Видишь, здравый рассудок показывает тебе, что они просто возбуждены, они эмоциональны, видишь? Если вы остановитесь послушать этого, вы проиграли сражение. Проиграете сражение. Если говорят, о, подожди-ка минутку, твой врач сказал, что у тебя туберкулез, и он находится в поздней стадии. Ты никогда не сможешь исцелиться от этого туберкулеза. Врач так сказал. Так разве здравый судок не говорит этого? Что ж, если вы будете полагаться на рассуждение, то вам лучше приготовиться к смерти. Но если вы обращаетесь к тому, что дал Господь к обетованию, и можете этому верить, то это меняет всю программу. Так вот, таким образом, как это все изменяет, таким же образом это все изменило там для меня, понимаете? Я просто верю этому. Не знаю, как это произошло, но появилось новое творение. Я избегал церкви. Один парень сказал мне, когда я занимался боксом, у меня был 15-й профессиональный бой здесь, в Эвансвилле, штат Индиана, и Ховард Маклейн, многие из вас, кто из Нью-Олба, не знали его там. Мы шли по улице, и Ховард был боксером второго полусреднего веса, а я был боксером легчайшего веса. Я встречался на ринге с Билли Фриком из Хантингтона, штат Западная Вирджиния. Был в таком синем костюме. В те времена у меня было немного волос. Я шел по улице, мы поужинали часа в три, готовились в тот вечер к поединку. Мы шли туда отдохнуть, а потом обмотать себе руки. И Ховард сказал мне, знаешь, что, Билл? Я сказал, что? Сказал, ты похож на баптистского проповедника. Он мог бы обозвать меня кем угодно, я повернулся, я сказал, так подожди минутку, Ховард, ты смеешься, когда говоришь это. Хоть я вот такого роста, но я был готов наброситься на него. Я не хотел иметь ничего общего с проповедником. А теперь самый лучший комплимент, который он мог бы мне сделать. О, когда кто-то говорит, брат Бранхам, ты похож на проповедника, я говорю, хвала Богу. Видите, понимаете, в чем дело? Я умер. И я новое творение. Как я это сделал? Я принял его слово. Брат Бранхам, какое лекарство, какую формулу ты принял? Ничего такого не принимал. Как он это сделал? Я не знаю. Но я все равно поверил этому. Я ничего не применял, я просто поверил этому. И он поднял меня из того, кем я был, из грешников христианина. Он это сделал, потому что я принял его слово. Он сделал то же самое через болезнь. Он сделает то же самое через крещение Святым Духом. Он сделает то же самое через любое обетование, которое он дает. Вы понимаете, какая моя тема? Противостояние. Сатана старается заставить вас рассуждать об этом. А вы не делаете этого. Но когда вы становитесь христианином, тогда вы защищены словом и всяким обетованием в слове. Я не знал, что скажу это. Понимаете? Вы, когда вы становитесь христианином, вы становитесь под Слово Божие. Понимаете? Итак, вот ваша крепость. Безопасное место. О, вот это да. Каждое обетование в нем принадлежит вам. Единственное, что нужно сделать, это просто протянуть руку и получить это, и идти с этим дальше. Откуда ты знаешь, что это подействует? Я не знаю, как это будет действовать. Объясни мне. Я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что Бог дал своим детям самое лучшее средство нападения, которое только может быть, и самое лучшее, чем можно атаковать. Потому что он знает действия врага. Давайте продиагностируем это, как взять химический состав крови и состав воды, или что бы там ни было, понимаете? Давайте дадим этому определение. Почему? Почему он дал слово? Потому что... Вы готовы? Слово вечно. Понимаете? И если Бог дал обетование, которое вечно, и ничто нигде не сможет это восстановить. Они не могут. Переверните вверх ногами каждый атом и направьте его в обратном направлении. Ни за что не сможете пробить Слово Божие, ни на одно малейшее слово. Понимаете? Потому что Иисус сказал, и небо, и земля пройдут, но мое Слово никогда не подведет. Понимаете? Это самое лучшее оружие. Это Слово вечного Бога. А что такое Слово Божие? Слово Божие — это сам Бог. Итак, Бог дал верующему самого себя. Аминь. Это сам Бог. Он дал верующему себя, чтобы нападать им на врага. Другими словами, Он Отец, а Слово — это Бог. Тогда Слово — это наш Отец, мы рождены Словом. И Он стоит на передовой за Своих детей. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Он стоит там за Своих детей. Чего нам пугаться? Восхищение, несомненно. Пришествие, несомненно. Каждое обещанное благословение принадлежит нам. Все принадлежит нам. Так вот, если мы как-то замедляем ход и говорим... Сатана говорит, переходи на эту сторону. Я с тобой порассуждаю над этим. Ага. Тогда вы выходите из-под защиты Отца, понимаете? Не делайте этого. Оставайтесь именно там, где стоит Отец. Именно на том, что оно говорит. Говорите, это так говорит Отец. Понимаете, так говорит мой Отец. Так говорит мой Отец. Это нанесет ему поражение. Это как 2×2=4. Так должно быть. Хорошо. Но когда вы выходите из-под этого, как сделала Ева, поражение проиграно. Сражение проиграно. Так вот, бедная Ева, она послушала. Она потеряла свое место. Хорошо. И тогда Бог выбрал мужчин для защиты его крепости. И с тех пор так и было. Именно об этом очень часто в эти последние дни люди иногда говорят, почему ты не думаешь, почему ты не подумаешь о том, что женщина могла бы справиться за кафедрой не хуже мужчины? Я с этим не спорю, вовсе нет, иногда намного лучше, чем могу я, многие из них. Но вы понимаете, мы должны принимать то, что сделал Бог, понимаете? В тот момент именно Ева сломала ограждение, а Адам не ломал ограждение. Нет, господа? Но поскольку он любил свою жену, он пошел с ней. Понимаете? Поэтому Бог выбрал мужчин для защиты крепости. Так вот, следующее затем мы обнаруживаем, что когда сражение там было проиграно, в то время, когда к ним пришло умерщвление, в следующий раз, с того времени началась смена эпох. Мы знаем, как прошло сражение, мы знаем, что Ева проиграла сражение, потому что она полагалась на свои рассуждения, а не на свою веру в Божье Слово. Давайте это повторим. Она полагалась на свои собственные рассуждения, вместо того, чтобы иметь веру в Божье Слово. Это было логично. Поэтому она прорвала передовые линии и ворвался враг. И тогда смерть поразила мир. Так вот, поэтому Бог больше никогда не доверял этого женщинам стоять на той передовой линии. Это доверено мужчинам. И вот, следующая смена эпохи, началось противостояние. Я смотрю здесь на место Писания, думаю, просто начну и прочитаю его. Сколько времени у нас на самом деле? Сколько вы проповедуете в обычном? Займу еще 6 часов, и мы... Так что мы... Я не имел этого в виду, друзья. Давайте начнем отсюда, вы в своих Библиях. Давайте несколько минут почитаем. Я очень люблю по ходу читать ее, и тогда на всем протяжении это Божье Слово. Давайте начнем. Опять же, с перемены эпох. От Адама, от эпохи Адама до эпохи Ноя. Теперь, прямо перед тем, как наступило то время, давайте просто посмотрим на то, что произошло. Давайте начнем с 6 главы Бытие и просто прочитаем несколько стихов. «И было, когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, и сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Теперь давайте просто сравним это. Итак, помните, Иисус сказал, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Теперь следите. Сейчас прочитаем это внимательно, точно как на уроке воскресной школы. Где-то 1-2 стиха, потом я пойду дальше с еще другими местами Писания. «Было, когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, у людей, видите, сыны Божьи увидели дочерей человеческих». Вы обратили на это внимание? «Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую они избрали». Какую кто избрал? Так вот. Многие великие теологи, я не хочу отличаться, я не это имею в виду, но многие из вас знают, что теологи верят, что эти падшие ангелы, которые пали через ложь Люцифера, взяли себе жен. Они были падшими ангелами, в действительности сынами Божьими, которые отпали от благодати, были сброшены на землю, внедрились в плоть и взяли жен. Мне как-то не кажется, что из этого получится логичное объяснение Писания. Потому что, во-первых, прежде чем падший ангел мог сделать себя человеком, сначала он должен был стать Творцом. А есть только один Творец, то есть Бог. Так что это никуда не годится. Во-вторых, сыны Божьи взяли дочерей человеческих. А вы знаете, что Библия никогда не указывает на пол ангелов? Понимаете? Нет указания на пол ангелов. И в Библии нет такого места, где есть ангел-женщина. Потому что женщина — это побочный продукт от мужчины. Все было бы одинаковым, как Адам сначала был и Адамом, и Евой. Понимаете, она была вынута из его бока. Так что это лишает силы их аргумент, что это были падшие ангелы. Но если вы меня извините и не станете думать, что я пытаюсь показаться всезнайкой, но я просто скажу свою мысль об этом. Я думаю, эти сыны Божьи были сынами Сифа. Увидели дочерей каинитян, Каина, что они красивы. Потому что появились сыны Сифа, который был сыном Адама, который был сыном Божьим. Но сын дочери Каина, который был сыном Сатаны. Так вот, вы обратили внимание? Они заметили как раз в конце, перед этим допотопным уничтожением, что дочери каинитян были красивыми, симпатичными, привлекательными. Вы понимаете? Теперь Иисус сказал, как было в дни Ноя. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Женщины привлекательные. Какие женщины? Каинитянки. Видите? Брали сыновей Божьих. Понимаете? Сыны Божьи брали каиновых женщин. Чрезмерная красота женщин за последние 50 лет настолько возросла. Если взять фотографию 50-летней давности, как выглядели привлекательные женщины, я недавно заглядывал в историю войн. И о той Pearl White где-то 100 лет назад, когда Скотт Джексон ударил ее ножом, ее любовник. И как выглядели женщины. Также Мэри Бонвилл и многие так называемые привлекательные женщины от 50 до 100 лет назад, сравните их с сегодняшними женщинами, они бы и близко не стояли. Конечно же. Упитанные женщины стали изысканными, женственными и так далее, более привлекательными. А в чем же дело? Они одеваются более привлекательно. Ведь раньше женщины носили большущие платья и рукава, и длинные юбки, и прятали свое тело, потому что они не хотели, чтобы мужчины смотрели на них с вожделением. Они жили для одного мужчины, который взял их в жены. Сегодня женщины втискиваются в такую одежонку, и аморальность настолько распространяется и буйствует, что даже представить невозможно. Это было так поразительно, когда я недавно прочитал исследование из Чикаго, когда был там. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бирмингеме. И во многих больших известных городах есть эти клубы или общественные клубы. Объединились таким образом, что семья за семьей по всему району присоединились к этому клубу, и они приходят на определенное место встречи, берут свои ключи, бросают их в шляпу, женщина протягивает руку, достает ключ, и это будет ее муж, пока они снова не встретятся. Это наши американки. Вы видите? Это опять же говорит о том, что вначале это началось с женщин через секс и заканчивается таким же образом в конце. Теперь, нет, Бог не дает им по заслугам из-за честной и хорошей женщины. Почитайте Исаии, когда он сказал, что они спасутся в последние дни. Дочери Сиона спасутся от всех этих заслуживающих осуждения вещей, которые на земле. Теперь сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в жены, какую кто избрал. Теперь, великое знамение конца времени. Давайте прочитаем еще один стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Сразу же после того, как это происходило, вступали в брак. Лука говорит нам об этом. Я это здесь записал. Я думаю, в Луки 7:27 говорится, что... в Луки 17:27 говорится, что о том, что они женились и выдавали замуж в одни Ноя. Видите, как было? То же самое. Мужчины смотрели на привлекательность. Сыны Божьи должны были защищать крепость. Посмотрели на дочерей человеческих. Человеческих. Что они стали такими привлекательными, красивыми. И они брали себе жен и женились и выдавали замуж. То же самое, что делают сегодня. Видите? «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. И в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи вошли к дочерям человеческим, и они стали рождать им. И это сильные, издревле славные люди». Заметьте, эти умные, образованные женщины-каинитянки, не из родословной Каина, выходили замуж за этих смиренных крестьян, сыновей Сифа. И оттуда появились исполины и были славными. Мы обнаруживаем, что они стали великими учеными, великими мастерами по дереву, великие, умные, образованные люди. И у них была мощная экономика. И они жили в таком научном веке, что построили пирамиды, которые мы не можем сегодня построить. Они построили сфинкса, и многие великие вехи, которые мы видим в камне, на песках времени, которые мы не можем сегодня воспроизвести, потому что те люди полагались на свое познание и стали учеными, и умными людьми, и славными людьми. Но сыны Божьи, которые оставались смиренными, держались в стороне от таких вещей и полагались на Бога, зная, что они наследуют все в конце. Понимаете? Итак, люди сегодня говорят, они умные, у них все это, мы делаем все это. Намного умнее, чем мы были, и намного дальше от Бога, чем мы были. Понимаете? Вы отдаляете себя, хорошо. Я не буду больше уделять времени, чтобы читать дальше. Когда-нибудь, когда у вас будет возможность, прочитайте дальше 6 главу Бытие. Как все это произошло? Небольшая заметка. Я думал прочитать это. Записал это здесь, чтобы прочитать только 1-2 стиха, чтобы показать вам параллель между временем Ноя и этим временем. Итак, мы видим, что люди женятся и выдают замуж. Мы видим красоту женщин, которые сняли свою одежду, чтобы стать привлекательными для сыновей Божьих. Так вот, я не отношу эту часть послания только к женщинам. Я благодарен, что есть такие женщины, как здесь, леди, молодые женщины, которые остаются порядочными и благородными. Это не ставит... Так вот, обычная средняя женщина сегодня снова в смоковных листьях, точно как Ева. А смоковный лист — это на самом деле человеческая система. Шорты, курение, подстриженные волосы. Привлекательное. Для чего они это делают? Чтобы показаться перед своим мужем? Если это так, тогда он не сын, не сын Божий. Он каинитянин. А если он сын Божий, тогда он вам скажет: «Умой лицо и оденься». Понимаете? Верно? Так вот. Бог в это время... Он решил снова послать свое слово для своих детей. И он избрал пророка. А слово Господне приходит к пророкам. И Ной, и Енох. Какой прекрасный прообраз. И кто-то, очень часто людей... Я заметил, на некоторые из таких вопросов мне не удалось ответить. Они задали этот вопрос. Сказали: «Брат Бранхам, я с вами не согласен». Дорогой брат, который написал одну из самых замечательных статей, к которому я сейчас еду. Брат, как там зовут того парня, которому мы сейчас поедем проповедовать на следующее собрание здесь, в Саутпайне, или в Саузернпайне? Паркер. Томас Паркер. Он сказал: «В одном я должен не согласиться с братом Бранхамом». Сказал: «Он верит, что церковь не пройдет через скорбь». Сказал: «Я верю, что церковь пройдет через скорбь для очищения». Тогда что произошло с кровью Иисуса? Видите? Ни в одной притче и ни в одном слове нет такого места, что церковь проходит через скорбь. Надо направить его, вентилятор, на этих мужчин, у которых есть волосы на голове. Так, они так быстро не охрипнут. Нет такого места, что церковь пройдет через период скорби. Кровь Христа и полнота нанесения крови Иисуса Христа очищает весь грех. И зачем нам очищаться? Мы очищаемся ежедневно. Никакой скорби. Послушайте. Послушайте, что Иисус сказал в Святого Иоанна 5:24. «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни». Аминь. Енох, пророк. Ной — это прообраз евреев, остатка, Божьего слуги. И Енох, великий пророк, который пророчествовал о приходе Господа, был перенесен, восхищен перед потопом. Ной был перенесен для того, чтобы сохранить на земле семя. Так вот, Бог послал свое слово через своего пророка Ноя. И когда Ной и Енох начали пророчествовать, и тогда прямо перед тем, как обрушился потоп, что произошло? Енох ушел вверх. Ной прошел через это. Понимаете? Енох был переселен. Знамением для Ноя было наблюдение за Енохом. Когда оказалось так, что Еноха не стало, тогда Ной знал, что потоп совсем близко, потому что он не сводил глаз с Еноха. Так вот, сатана в это время установил ту же самую систему, которая была в Едемском саду. Рассуждение против слова этих пророков. То же самое. Так вот, сатана устанавливает свою систему. Теперь ему нужно было иметь дело больше, чем с одним или двумя людьми. Он теперь имел дело с миллиардами. В допотопное время, вероятно, было больше людей, чем сейчас. Они размножались по всему лицу земли. В те времена на земле было много людей, вероятно, намного больше, чем сейчас. И теперь смотрите, сатана для того, чтобы не остановился на одном, на Еве, он установил себе систему. Для чего же? Чтобы бороться со Словом Господним, которое приходило к пророкам. Вы понимаете? Он всякий раз использует ту же прежнюю тактику, а Бог придерживается своей. Слово. «Вот пришли Ной и Енох, так говорит Господь, занимаясь строительством ковчега». Так вот, обратите внимание, система сатаны смеялась над Божьей системой. Теперь сравните это с сегодняшним днем. Цветоши и так далее. Видите? Насмешники, говорит Библия, они смеялись над Божьей системой. Система сатаны смеялась над Божьей системой. Они думали, что это не соответствовало их науке и рассуждению. И так они говорили: тот старина, там на холме, строящий тот корабль, и он говорит, что оттуда сверху польется вода. Так вот, у нас самые лучшие ученые в мире. У них, вероятно, есть радар, который они могут запустить до самой Луны и так далее, и могут доказать, что там нет воды. Так как же она польется? Старина, ты с ума сошел? Но у меня есть «так говорит Господь». И строил дальше. Стоял прямо в дверях ковчега, проповедовал Евангелие, строил и наблюдал за Енохом. Когда тот приходил вечером, говорил: «Там внизу это приняли?» «Нет, они смеялись надо мной, они бросали в меня гнилые яйца и все остальное. Здесь наверху было то же самое, но давай стучать дальше». Видите? «О, меня называют святоши и все такое, но это ничего». Они все собирались на молитвенное собрание и продолжали, как ни в чем не бывало. Видите, в точности так, как делают сегодня. Потому что они знали, что они были за укрепление, потому что они стояли под защитой, так говорит Господь. Так вот, обыкновенный рассуждающий скажет: «О, это чепуха». Одна женщина однажды сказала, этот мальчик учил в воскресной школе в баптистской церкви. Однажды вечером я там проповедовал. Я встретил его в центре города, я был на велосипеде. Я был в центре города и встретил его. Он ехал на велосипеде, он остановился на обочине, он сказал: «Билли, недавно вечером я приходил послушать тебя». Я сказал: «Мне очень нравилось то, что ты говорил». Пока та женщина не начала плакать и шуметь, все эти люди говорили «Аминь», и сказал, я просто не мог этого выдержать, понимаете? Он сказал: «У меня мурашки по стене пробежали, когда услышал, как те люди... Аминь!» Прямо тогда, когда ты что-то говорил. Я сказал: «Брат, на меня это так не подействовало». Я сказал, «Ты не веришь в то, что можно говорить аминь и немного повосклицать и прочее, что они делали?» Он сказал: «Нет, я этому не верю». Я сказал: «Если ты попадешь на небеса, ты замерзнешь». Я сказал: «Потому что они... Если от этого у тебя по спине пробежали мурашки, то что будет тогда, когда ангелы, что стоят перед Богом, днем и ночью кричат: «Свят, свят, свят, Господь Бог всемогущий! Свят, свят, свят!» Да ведь это самый тихий мир, в котором ты живешь. Правильно? В аду будут рыдания и вопли. На небесах будут возгласы и восклицания. Так что прямо сейчас вы в самом тихом месте, в котором когда-либо будете. Так что вам лучше к этому привыкнуть, к одному месту или к другому. Поэтому я бы предпочел сделать выбор и встать под защиту Божьего Слова. А вы просто продолжайте проталкивать это вперед. Это «так говорит Господь», «так говорит Господь». Просто продолжайте пробиваться вперед. Хорошо. Да, это не соответствовало их научному определению. И сегодня, когда они видят Духа Божьего, который может различать мысли сердечные, как сказал это Бог, говорить наперед и предсказывать, говорить на языках, истолковывать всякие разные дары, они говорят: «Это телепатия». Видите, они стараются это изъяснить, они говорят: «Ну, мы видим, что это совершается, но вы знаете, что это такое? Это просто человеческая телепатия». Но это «так говорит Господь». Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит». Это все, что мне нужно. До каких пор? До конца мира. Это не соответствует их научным исследованиям. Поэтому они смеются над этим. И то же самое делали во дни Ноя. О да, это не соответствует их рассуждению. Это нельзя логически рассудить. Но это все равно Божье Слово. Хорошо. Итак, сатана начал атаку на группу Ноя, точно как атаковал в Эдеме. И каждый должен был выбрать верою. Слава. Не тем, что вы купили, но верою. И единственное, как можно верою поверить деноминационной лжи, это сначала отвергнуть Божье Слово. Вы думаете о спасении? Это оно и есть. И единственное, как можно не верить этому, надо направить свою веру на поддельную ложь дьявола через рассуждение, вместо того, чтобы верить Божьему Слову, что надо родиться заново, а когда ты рожден заново, эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. О, я люблю это. Мне это так приятно. Видите? Верьте Его Слову. Неважно, что сказал кто-то другой, Бог так сказал. Бог так сказал. Говорят, ну это то-то, но Бог так сказал. Ну мы пресвитериане, мне не важно, но Бог так сказал. Мне не важно, Бог так сказал, видите? Мы католики, Бог так сказал, видите? Именно так и оставайтесь. Ну у нашего пастора есть столько-то ученых степеней, но Бог так сказал. У нашего папы римских есть это, но у наших епископов есть это, но Бог так сказал. На этом и оставайтесь, это ваше укрепление. Быть защищенным, укутанным в Слово Божье. Как вы, ведь вы крещены в Слово. Правильно? Одним духом мы все крестились в одно тело, а то тело есть Христос. Правильно? Да, господа. Одним духом все крестились в тело Божие, тогда вы крещены в Бога. Вы защищены Богом. Его Слово является вашей крепостью. Он крепкая башня. Имя Господне — крепкая башня. Праведный спасается в дне и в безопасности. Он моя крепость, моя пряжка, мой щит, моя обувь, мой шлем, мое одеяние, мое сердце, все, мое все во всем. Боже, все во всем. Бог облечен в Него, мертвый для этого мира, воскресший с Ним в воскресении. Больше не я живу, но Христос живет в нас. Ожидаю я тот день, когда Господь придет опять и в свое тысячеление невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Наш Спаситель к нам придет на землю вновь. Тогда кроткие унаследуют землю. Каждый должен был выбрать верою. Вы должны это сделать. Сегодня вы должны или поверить лжи дьявола, или поверить Слову Божьему. Это одно из двух. Так вот, мы обнаруживаем... Давайте на минутку возьмем Ноя, прежде чем разойдемся. Представляю себе Ноя. Знаете, ему надо было кое-что пережить. Я представляю, как он шел по улице, как он говорит: «Грядет суд!» А они: «Откуда ты знаешь? Какой суд? Бог поразит эту грешную страну!» Сыны Божьи женились на дочерях Каина. И вот, пожалуйста, посмотрите, что с вами стало. Вы отвернулись от Бога. У вас большие религиозные системы. У вас все эти вещи. Но Бог поразит землю. Говорили: «Бедный старина, он такой, просто оставьте его в покое, видите, он...» Но у него было так, говорит Господь. Он мог доказать то, что он говорил. Но они этому не верили, понимаете? У него было Слово Господне. Так вот, может быть, изо дня в день они смеялись и высмеивали, дети, может быть, хихикали над ним, но Ной все равно продолжал проповедовать. И вся его семья, и все обращенные все равно продолжали верить. Все, которые следовали за Ноем, верили Ною. Правильно. Они должны были сделать выбор, поверить тому, что говорил мир, или поверить тому, что говорил этот сильный помазанный пророк. И так он сказал: «Теперь следите, церковь однажды Енох уйдет. И когда это произойдет, когда Енох уйдет, нам пора будет войти. Енох у нас не станет, он будет вознесен. Так что нам лучше войти». И так проходили дни. Они внимательно наблюдали. По прошествии некоторого времени Бог сказал: «Я устал от их веселья. Я устал от их оскорблений. Я наведу это. Возьми сейчас животных, пойди туда и раз пять крикни «Аллилуйя», и прилетят птицы. Придут все львы и все остальные по парам. Крикни 4-5 раз «Слава Господу», и они придут. Понимаете? Так вот. Так что Ной приготовился, и все животные вошли, а потом вошел со мной. Итак, когда он вошел, я думаю, последнее, что он сказал, стоял в дверях и говорил: «Это так говорит Господь! Последний призыв!» Именно там мы стоим сегодня, брат. В дверях ковчега. Христос есть та дверь. Если вы возьмете это буквально и захотите немножко исследовать, то обратитесь в откровение между филадельфийским и лаодикийским периодом. Он сказал: «Я поставил перед тобой открытую дверь, а ты отверг ее». Понимаете? В этот час мы и живем, прямо перед уничтожением, открытые двери. Но они не хотят слушать. Так вот, они выставили его наружу. Он встал в дверях и провозгласил: «Близок тот час, когда Слово Божие, которое я изрек, исполнится». Правильно. И вошел в ковчег. И когда он вошел в ковчег, вы знаете что? Бог закрыл дверь. О, вот это да. Никому не надо было ее закрывать. Бог ее закрыл. Это был конец. Последняя возможность спастись была потеряна. Так что представляю себе, дети ходили там под руку вокруг того почти 500-метрового ковчега, а старики ходили вокруг и говорили, «Тот старина там задохнется!» Видите? Так что все равно продолжали смеяться над ним, насмехаться, и вы знаете, каждый человек... Теперь слушайте, может быть, это вам поможет. Слушайте внимательно. Когда вы принимаете Божье Слово и следуете за Божьим Словом, после того, как вы уже сделали все, что можно сделать, очень часто ваша вера подвергается испытанию. Здесь все свои. Прямо сейчас я нахожусь в таком положении. Верно, я не знаю, что делать, пробуждение закончилось. Вы понимаете, я не знаю, где будет следующий призыв. Я просто стою здесь, нервничаю, смотрю, задаюсь вопросом, что будет дальше. Ной вошел. Он последовал воле Божьей. Бог закрыл за ним дверь. Но дождь не шел еще 7 дней. Интересно, что Ной там думал все это время? Ной сидел в ковчеге, дверь закрыта. Он думал, в любой момент, дети, вы это услышите, мы здесь наверху откроем дверь, окошко, они были на верхнем этаже, вы знаете, животные внизу, птицы выше, а они были наверху. То солнце... О, утром там что-то будет, потемнеет, пойдет дождь. Но на следующее утро взошло солнце. Может быть, некоторые люди, которые как бы наполовину верили, но и поднялись туда и стояли вокруг ковчега, говоря, «Вы знаете что, тот старик может быть и прав, лучше будем стоять здесь». И тогда они увидели ошибку. Божьи пророки не делают ошибок. Божье слово не может подвести. Вы слышали, как я проповедовал об Ионе, направляющемся в Ниневию, говоря, что он отступил? Нет, нет, не отступил. Он находился в самой воле Божьей, точно. У него было слово Господне, и он ходил в нем. Вот Ной сказал, «Итак, дети, собирайтесь все вместе, и вы увидите первое облако, которое появится на небе. Оно появится утром». Солнце взошло. Ну, может быть, 9 часам. Посмотрим, в 9 часов. В 9 часов? 11 часов? 12 часов? 3, 4, 5, 6? Ведь он вчера закрыл дверь. Некоторые говорили, «Ну, знаешь что? Я все же соглашусь с сестрой Сьюзи, там, из Великой, в Йобе, большой церкви. Тот старик сумасшедший. Видишь, он поднялся туда и закрыл дверь и сказал, пойдет дождь, и вот теперь сидит, и потом ничего. Видишь, солнце взошло, прошло по небу, как и всегда. Дождя не существует. Итак, те тепленькие, наполовину верующие, нерешительные, которые не желают идти с Богом до самого конца пути, живыми или мертвыми. Вы понимаете, что я имею в виду? Стойте в своем укрепленном положении. Живыми или мертвыми плывете или тонете, все равно стойте на этом. Когда Авраам, отец верных, вытащил нож, отодвинул волосы на голове своего ребенка, чтобы перерезать ему горло, он сказал, «Я убежден, что Бог способен воскресить его из мертвых в том облике, в котором я его осязаю». Он желал следовать Слову Божьему до конца. Вы понимаете? Неважно, что это, стойте на этом. Если кругом кажется, что не можете продвинуться больше сантиметра, продвиньтесь на тон сантиметр. А если наткнетесь на стену, стойте там, пока Бог не проделает путь через нее. Прошел первый день. Прошел второй день. Прошел третий день. Четвертый, пятый, шестой. Вы знаете, у Ноя было много дел. Я представляю, как кто-то из его собрания говорил, «Папа, думаешь, нам следует вылезти через окно? Думаешь, все это было ошибкой?» Он сказал, «Нет. Нет, нет. Кто это был? Кто забрал Еноха? Кто это был? Кто закрыл эту дверь? Кто был тот, который сделал все это перед нами? Если он вел нас до этого момента и закрыл нас здесь, то давайте оставаться с ним». Вот именно, церковь. Если он вывел нас из этого мира и вел нас до этого момента, и закрыл нас с ним, со Святым Духом, который везде вокруг нас, в нас и через нас, то давайте следовать за ним до конца. Правильно. Настанет время. Настанет время. Пусть насмешники говорят что угодно. Потом, на 7-й день, в то утро люди высыпали на улице, они никогда такого не видели. надвигались тучи, сильные раскаты грома, молния сверкала на небе. К седьмому часу большущие капли дождя начали падать первый раз на лице земли. Я представляю, птицы пронзительно кричали. Вся природа была полностью нарушена. Люди начали задумываться и говорить: «Вытащите свой научный инструмент! Попробуйте радаром! Скажите нам, что все это значит?» Но из этого ничего не вышло. За всю свою жизнь мы никогда не видели чего-то подобного. Где-то около полудня начали разливаться реки. К следующему утру реки разверзлась бездна. Где-то первые 3-4 дня воды заполняли улицы, наводнение. Люди подходили к ковчегу, стучались в дверь. «Откройте!» А Ной катался на волне. По-моему, Библия говорит, она стала глубиной где-то в 6 с чем-то метров. Ковчег поднялся от земли и поплыл, покачиваясь. Они взбирались на самую высокую вершину, висели на самой высокой ветке. Они кричали, и все, что имело дыхание в ноздрях, погибло. Кто не находился в том ковчеге? Все дышащее умерло. Они могли кричать о милости, они могли плакать, но они отвергли Бога столько раз, что ничего не оставалось сделать, как только принести Его правосудие. А Его правосудием был суд. Так же, как Он сказал Еве: «В день, в который вкусишь от Него, в тот день ты умрешь». Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Мы увидели. Мы сейчас уже увидели дважды, что Слово становилось на борьбу с рассуждениями. И теперь это Слово пришло. Рассуждение против Слова. Теперь можете выбрать. Иисус Навин сказал то же самое. Он сказал: «Итак, если вы хотите избрать служить богам, которым служили ваши отцы до потопа, понимаете? Или вы избираете служить богам амореев, в земле которых вы живете, отцы до потопа, которые верили Божьему Слову, прошли через потоп. Амореи отвергли его. Бог дал вам их землю. Итак, если вы думаете, что вам не угодно служить Богу, то изберите себе ныне, кому будете служить. Я же и дом мой будем оставаться с Господом». Аминь. Мне это нравится. Противостояние. Обратите внимание. В тот день, когда крепость была разрушена в Эдеме, человек вышел наружу. Аминь. Они вышли наружу. И в тот день, когда они соблюли завет Божий, при допотопном уничтожении они вошли внутрь. Те вышли из Эдема, те вошли в ковчег. А в этот третий раз они возносятся вверх. Выход наружу, вход внутрь, вознесение вверх. Аминь. Мы видим, что они сделали два раза: «Я буду стоять с Господом, а вы хотите? Я хочу исполнять Слово Божие». Иисус сказал: «Как во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Правда против неправды. Свет против тьмы. Жизнь против смерти. Слово против науки». Правильно. Научные исследования будут опровергать Слово, как они считают. Но это не опровергает Слово. Сатана снова приводит в действие свою систему, чтобы заставить людей не верить Слову Божьему. Неправильный способ поклонения сатаны, как у Каина и как у Валаама, они очень религиозные. Каин был религиозным, он построил жертвенник, сделал жертвенник. И, откровенно говоря, Каин был более религиозным, чем Авель. Конечно же. Он сделал для Господа больше, чем Авель. Но Авель пришел путем слова. Вот и все. Тот сделал больше, он построил большую деноминацию, он построил что-то большое, большую христианскую церковь. Ну, вы понимаете, он пришел не тем путем, и был... Это не было принято. Так вот, неверно, ибо это противоречило слову. Валаам был таким же религиозным, как Моисей. Он пришел с той же самой жертвой, с такими же агнцами, с такими же чистыми животными и все такое, и молился тому же самому Богу и принес жертву тому же самому Богу, которому приносил Моисей. Однако он пришел не тем путем, понимаете? Это противоречило слову, как было в Эдеме. Слово не смешается с современной теорией. Понимаете? Нельзя иметь современную теорию. Итак, в заключение, слушайте внимательно. Слово не смешается с какой-то современной теорией. Не может быть теория и слово. Должно быть или слово, или теория. Теперь, чему вы будете верить? Если Библия учит, что крещение в имя Иисуса Христа, а Церковь говорит, что в Отца, Сына, Святого Духа, тогда кому вы будете верить? Если Иисус сказал, вы должны родиться заново, а Церковь говорит, приходи присоединись, тогда чему вы будете верить? Если Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать тех, кто верит, а церковь говорит, что вы просто хороший член, кому вы будете верить? Если Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите, а церковь говорит, дни чудес прошли, кому вы будете верить? Вы понимаете, что я имею в виду? Я мог бы стоять здесь целый час, говоря обо всем этом, излагая всякие разные вещи, как теория построила систему, чтобы противодействовать Слову Божьему. Так вот, христиане, стойте под защитой Слова. Да, господа. Неправильный образ жизни. Пытаются смешать это. Сегодня берут этих женщин, которые одеты как угодно, берут этих мужчин, которые, когда они курят, пьют и все остальное, делают их в церкви диаконами и так далее, даже пасторами. Эти женщины одеваются, как только им вздумается, и приводят их, и делают их сестрами в церкви. Даже не пытайтесь попасть такими на небеса. Оно просто не смешивается с современной теорией. Итак, сегодня у нас есть два класса, которые претендуют заявлять. Теперь слушайте внимательно. В заключение, у нас есть два класса, претендующих заявлять, что они невеста Христа. Правильно. И Библия говорит, что будет два класса. Правильно? Мудрое дело и неразумное. Правильно? Есть два класса. Церковь говорит, мы церковь. Они выходят и проводят эти большие евангелистские собрания, приводят людей в церковь. Женщины продолжают все делать по-своему, мужчины продолжают все делать по-своему. Они никогда не изменяют своего учения, у них все это расписано и документировано и установлено. Это апостольское вероучение, определенные молитвы и все эти катехизисы и все, что читают методисты, баптисты, пресвитериане и католики и остальные. И принимает этот катехизис, потому что какой-то великий человек в прошлом сказал, что это верно. Может, он был великим человеком, может быть, он прав, но он не имел полномочий говорить это, потому что Библия является Божьим авторитетом. Это написанное Слово Божье. И кто прибавит что-то к этому или отнимет что-то от этого, тот его участие будет удален из книги жизни. Такого нельзя делать. Вот. Но у нас есть двое претендующих на это. Один говорит, мы церковь. Другой сказал, мы церковь. Хорошо, мудрые и неразумные. Приглашены и те, и другие. Но вы заметили? И у тех, и у других были сосуды. Правильно. И те, и другие были девами, верующими. И у тех, и у других были сосуды. Но нам с сатаной не сравниться. Мы это знаем. Мы знаем, что ни один человек никак не может сравниться с сатаной. Никогда не пытайтесь сделать это своей мудростью, перехитрить его. Это просто невозможно. Иисус это знал. Поэтому Он послал это церкви, чтобы сатана не перехитрил их укрепленное место. Он послал им Святого Духа. И церковь не утверждает, что она умная. Они просто утверждают, что верят. Их проповедники не могут выйти и показать вам диплом доктора философии, права, лицензиаты, всякие степени. У них не бывает пышного торжественного вступления на должность, когда их посвящают в какое-то общество служителей. Вы знаете, я раньше пел песенку. «Славы в мире не имеют, но от Духа рождены». «Люди те в святое имя Иисуса крещены». Они всюду возвещают. Та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Да, господа. Да. У них нет этих больших вещей. Они не утверждают, что что-то знают. Они просто утверждают, что верят чему-то. Иисус послал Святого Духа, который есть Он Сам. Он сказал, «Еще немного, и мир больше не увидит меня. Однако вы будете видеть меня, ибо я буду в вас, буду с вами даже в вас до конца мира». Так вот, теперь смотрите, Иисус это знал, поэтому Он послал Святого Духа, чтобы подтвердить Слово. Вы поняли? Видите? Подтвердить для тех, кто нашел себе убежище под защитой Слова, что Он находится в Слове. Понимаете? Пусть они там... Они будут смеяться над этой системой. Говорят, они сумасшедшие. Но Иисус послал Святого Духа, который есть Он Сам, чтобы дать это тем, кто под защитой Слова, как группа Авраама. Чтобы подтвердить перед ними Слово, показать, что Он по-прежнему есть Слово. Проверьте, заняли ли вы правильную позицию или нет. Хорошо. Огонь — это подтверждение света, исходящего из Слова. Они наполнят... Умная дева, мудрая дева, имела в своем светильнике масло, и она поправила свой светильник и зажгла его. А что это? Так вот, Бог есть Слово. Масло — это Дух. А огонь — это свет Евангелия от того масла. Бог так сказал. Понимаете? Это сосуд. Хорошо. Масло находится в сосуде, и огонь, зажигающий его, показывает, что оно отражает свет того, что говорит Слово. Понимаете? Это отражение. Так вот, та мудрая дева могла это сделать. Но та другая, неразумная дева, оказалась снаружи. Не имела масла. И они не могли отражать ничего, кроме как свою церковь и свою деноминацию. Понимаете? Вы скажете, слово, ты сказал, что слово есть дух? Да, господа. Бог сказал, мое слово есть дух. Правильно. Истинная невеста должна быть объединена словом. Итак, помните, если она часть Христа, то она должна быть Словом Христа. Для того, чтобы быть Словом Христа, надо креститься во Христа. И когда вы во Христе, вы верите Христу, а Христос есть Слово. Аминь. 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 Вы верите этому? Аминь. Вы любите Его? Аминь. Будете Ему служить? Аминь. 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 Он свет миру. Верно? Он радость нашего сердца. Аминь. Он сила нашей жизни. Аминь. 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 Невеста должна быть объединена. Объединена вместе посредством слова. Овцы мои слышат мой голос. И это его голос в напечатанном слове. Хорошо. Объединенное словом. Она приготавливает себя неочередным вероучением, как Есфирь. Когда Есфирь должна была быть избрана, чтобы предстать пред царем, она не приукрашивала себя всякими вещами, но она украсила себя нежным, кротким духом. Вот чем украшает себя невеста. Всеми сопровождающими ее плодами духа. Что она имеет? Собирается вместе в общении слова. Аминь. Общение слова. Правильно. Общаемся, восседаем сегодня вечер вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Единодушие, одно место, один дух, единомыслие, одна надежда, один Бог, одна цель. Аминь. Видите? Вот вам, пожалуйста, каждый раз, когда Библия что-то говорит, мы говорим «Аминь». Подтверждаем каждое слово, говоря «Аминь». Иисус Христос тоже вчера, сегодня и вовеки. Аминь. Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа. Аминь. Верите? Все просто «Аминь, аминь, аминь». И так дальше, видите? В общении. Плоды Духа. Ее... Что она имеет? Что такое плод Духа? Радость. Радость ее сердца, зная, что оно скоро придет. Аминь и аминь, аминь. Да, душевный покой. Что? Душевный покой. Душевный покой, знать что? Неважно, что вокруг происходит. Пусть корабль качается, пусть ревут штормы, пусть сверкает молния, гремит гром. Что бы ни происходило, не имеет никакого значения. Могут падать атомные бомбы, можете строить каменное убежище, бомбоубежище, что угодно. Но она по-прежнему говорит «Аминь! Аминь! Аминь!» Почему? Она укреплена. Что? Укреплена в чем? В слове. В слове каком? Ставшем плотью. Обитающим среди нас. Наблюдая, как он движется среди нас в нашем собрании. Понимаете? Вот он. Так что, какое это имеет значение? Аминь. Пусть противостояние продолжается. Я в жизненный шторм приобрел для души покой у причала Христа. Хоть море шумит, но мой якорь стоит. Я в Иисусе спасен навсегда. Вы говорите, что вы в Иисусе, а потом отвергаете Его Слово? Что-то не в порядке. Он всегда говорит «Аминь» на свое собственное слово. Вы это знаете, верно? Хорошо. Собираемся для общения. Радость — один из плодов Духа. Душевный покой. И вера в Слово. Мир, радость, вера, долготерпение, терпение, кротость. Вера? Какая вера? Каким образом вы используете свою веру для ведения борьбы? Или вы будете использовать свою веру на какую-то теорию или на какое-то рассуждение о чем-то? Разве это не благоразумно, раз большинство людей ходит в эту церковь? Разве это небольшая церковь? Нет, господа, это не так. Если эта церковь не проповедует там каждое слово из этой Библии и не говорит аминь на каждое ее слово, не верит каждому знамению, каждому чуду и не видит, как это совершается прямо среди них, я бы ушел из нее. Неважно, какая, большая или маленькая. Понимаете, вера, любовь, радость, мир и вера в слово. Так что пусть сатана расставляет свое оружие. Мы заякорены. Аминь. Мы не претендуем быть великими людьми. Мы не великие люди в очах этого мира. Мы смиренные люди, христиане. Мы не стремимся к мирским богатствам. Сегодня мой друг, я начал проповедовать это Евангелие, становится поздно, так что я закончу на сегодня. Когда начал проповедовать, где-то 30 с чем-то лет или 31 год назад, где-то в 1930-31 году, где-то в то время, я начал проповедовать Евангелие. Проповедовал это же самое послание, и никогда не отходил от него, потому что это истина. Просто стойте с этим. Итак, сегодня я мужчина среднего возраста, 53 года. Дедушка, я люблю его больше, чем любил тогда, потому что я видел его в большем количестве испытаний и сражений. И я видел, когда доходил до такого состояния, когда было такое сильное искушение, когда я что-то говорил, как Ной в ковчеге, «Будет это! Посмотри, о, Господи! Боже, что? Это будет! Стой на этом! Это будет! Солнце проходит! Это будет!» Откуда ты знаешь, брат Бранком? Бог так сказал. Это будет. Это должно быть. Бог так сказал. Так что я заякорь свою душу в причале покоя. В Иисусе я в безопасности навсегда. Что бы вокруг ни происходило, давайте воспринимать это таким образом. Теперь склоним свою голову, чтобы поблагодарить Его. Есть ли здесь сегодня вечером тот, кто не знает Его или не заякоривался таким образом? Вы еще не встали твердо за Слово Божье и хотите сказать, брат Бранхам, я хочу поднять свою руку и сказать, вспомни меня в молитве. Я еще не занял такую позицию, когда доверял бы Богу, несмотря на то, что происходит. Когда принимал бы Его Слово, несмотря на то, что сделал или кто что сделал или сказал, по-прежнему верю Его Слову. Я хочу, чтобы ты помолился за меня, брат Бранхам. Я верю, что идет противостояние, и я занял позицию. Я еще не занял эту позицию. Я хочу встать на Божью сторону и стоять со Словом. А кто из вас тогда уже занял эту позицию и стоит под защитой Слова Господнего? Поднимите свою руку со словами «Я так благодарен, что я это сделал». Да благословит вас Бог. 100%. Слава, хвала Богу. Даже маленькие дети поднимают свои руки. Вот это да. О, разве это нереально? Небесные места во Христе Иисусе укреплены Словом, имея здесь присутствие Бога и Духа, доказывающее, подтверждающее для нас, как это было в ранние времена, то же самое Евангелие, те же знамения, те же чудеса, тот же самый Бог, то же Слово, приводящее в исполнение то же самое. Люди стоят, на людей сходит Дух с даром пророчества, пророчествующие. Кто-нибудь встанет, на них сойдет Дух, чтобы говорили на языках, заговорят на языках, замолчат, а другой истолкует это, и это сбудется. О, вот это да. Видеть, как великая сила Святого Духа изменяет наши жизни, от греховной жизни, вытаскивает оттуда и делает нас новыми творениями во Христе Иисусе. Как мы благодарим Господа. Небесный Отец, Так хорошо собраться сегодня вечером с этой группой твоих детей, с теми, кто странствует здесь, в Кларксвилле. Так рад видеть, как эта церковь идет вперед, видеть пастора. Ни одного неверующего среди людей. Они все в убежище. О, как мы благодарим Тебя за это, Отец. Я вспоминаю, как однажды было с маленькой антилопой. Она выбежала из укрытия, и за ней гнались охотничьи собаки, и она бежала, спасая драгоценную жизнь. И когда она приблизилась к ограждению, где было укрытие, она преодолела ограждение и была так рада. Она фыркнула, обернулась и посмотрела на тех охотничьих собак, потому что она была в безопасности. Они не могли забираться на ограждение, они не были устроены таким образом. Если бы они прикоснулись к ограждению, их откинуло бы назад электрическим шоком. Так же и мы, Господь, когда мы встаем за ограждение Божьего Слова, электрическая сила Святого Духа не подпускает нашего врага. Он не может преодолеть ограждение, он не устроен таким образом. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты устроил нас так, что мы можем перепрыгнуть в безопасное место, Господь, во Христа Иисуса. Мы так рады, Господь, в безопасности навсегда. Теперь мы молим, чтобы Ты благословил эту маленькую церковь, ее пастора, родных. Благослови всех, кто сегодня вечером здесь, благослови каждого служителя. Мы молим за нашего драгоценного и великодушного брата Невилла. И вот, как вчера сатана пытался убрать его с поля действия, когда он врезался в ту машину. Он попытался как-то навредить, но ты был там на поле действий. Боже, он пытался недавно забрать меня на стрельбище, но ты был там на поле действий. Пытался забрать брата Вилларда Крейса, когда он ударился о тот столб, но ты был там на поле действий. О, так хорошо знать Тебя. Как поэт однажды сказал, сладко верить в Иисуса. Божье Слово принимать. Верить. Так сказал Господь наш, на обещанном стоять. Как мы благодарим Тебя за это. Благослови наши души. Прости наши грехи. Исцели болезнь, Господь, которая находится среди нас. Мы знаем, что эти старые смертные тела немощные, и они содрогаются под воздействием болезни. И мы молим, чтобы Ты хранил нас здоровыми, чтобы проповедовалось Евангелие. Позволь нам прожить многие счастливые годы, если Иисус замедлит. И пусть мы все будем готовы к восхищению. Все в ковчеге безопасности, во Христе Иисусе, одним духом, крещенные туда, на том верхнем этаже, где мы можем видеть сияющий свет Евангелия и подтверждать каждое слово, говоря «Аминь». Даруй это, Господь. Благослови их и храни их. Я требую их, как драгоценные камни для Твоего венца, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь, как мы знаем, слово иногда режет, но мы его таким и любим. Слово Божье говорится в Евреям 4, острее меча обоюдоострого. Оно отрезает все, оба острия, входя и выходя, и оно также действеннее, живее, разрезает даже до разделения, до мозга костей и различает помышления и намерения сердечные. Что это? Слово. Слово. Понимаете? И теперь, после того, как у нас было очень резкое, жесткое послание, оно вам понравилось? Да, господа? Противостояние? Разве вы не рады, что вы сегодня защищены? Это дает церкви веру, силу и надежду. О, стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. Теперь, давайте просто поклоняться Ему 2-3 минуты, хорошо? Давайте просто закроем глаза, поднимем наши руки. Сестра, дорогая, дай нам аккорд «Люблю Его». Будь добра, вот эту, я подхвачу. Люблю Его. Теперь просто освободитесь. Поклоняйтесь. Он прежде возлюбил.
и на Голгофе искупил. Спасение мне.
Теперь, давайте посмотрим друг на друга и пожмем друг другу руки. Скажем, люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Чем была Голгофа? Его кадесварни. Что он сделал? Поднялся туда и сказал, человек живет после смерти, я докажу это вам. Поднялся туда в кадесварни, принял суд над всеми нами. Голгофа умер за наши грехи и перешел через реку смерти. На тот третий день он вернулся. Камень скатился с холма, и он вышел живым. Некоторые говорили, он дух. Сказал, освежите меня. Разве у духа есть плоть и кости, как у меня? Сказал, у вас есть что-нибудь поесть? Они сказали, у нас тут, по-моему, есть сотовый мед и рыба. Он сказал, давайте съедим по кусочку. И они взяли и съели. Он сказал, вы видите, дух не ест так, как я ем. Он сказал, итак, идите туда, в Иерусалим, и оттуда начните нести Евангелие. И я пошлю вам первые плоды вашего воскресения. Потому что я подниму вас из неверия слову и сделаю так, чтобы вы имели в это веру и верили, и вы будете превыше греха и всего неверия. И таким образом один заснет в первую стражу, во вторую стражу. Помните, они... Седьмая стража. Вы это помните? Седьмая стража. Это когда он приходит. Что было с седьмой стражей? Послание седьмого ангела. Первая стража, они заснули. Вторая — это стража, третья, четвертая, пятая, шестая. На всем протяжении Фиатира и на протяжении всех веков. Но до Ладикийской стражи, но в седьмую стражу раздался голос, «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» И что? Они пробудились и поправили свои светильники. Люблю его. Люблю его. У тебя кончается? Брат Бранхам говорит кому-то насчет записи на пленку. Кто-то говорит брату Бранхаму, у меня осталось где-то вот столько пленки. И можешь это записать? У тебя осталось еще вот столько пленки. Вот столько осталось, почти кончилось. Пленка почти кончилась. Будь добр. Спасение мне. О, сестра Руфь, я не хотел этого прерывать. Думал постараться пропеть эти прекрасные песни, я хотел это записать, понимаете? Старался захватить эти песни, понимаете, когда они пелись. Вы это любите? Вы знаете, я люблю хорошее стародавнее пятидесятническое пение. Но я всегда говорил, я не люблю перетренированный голос. Когда кто-то сдерживает дыхание до того, что синеет в лице какой-то писклявый. И они не поют, они просто создают шум, понимаете? Мне нравится то хорошее стародавнее пение, знаете, из сердца, как... Аминь. 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 А вам? Я люблю вот эту. Вера в Отца, вера в Сына Его. И в Духа Святого. Все три есть одно. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Аминь. От этого царство дьявола сыпется и рушится. Пустите в ход эти сокрушительные слова. Так говорит Господь. Это атомное слово Божье вылетает туда и просто расщепляет царство сатаны. Аминь. Тогда воины Христа вперед, маршируйте в бой. Правильно. Хорошо. Давайте сейчас снова споем вместе, во весь голос, закрыв глаза, подняв руки, люблю его. Хорошо, сестра дорогая, хорошо. Люблю его. Люблю его. Люблю его.
Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне.
Небесный Отец, теперь в Твои руки мы отдаем самих себя. Делай с нами то, что считаешь нужным. Мы верим, что Ты будешь использовать нас, Господь, чтобы нести свет другим в нашей общей общине и куда бы мы ни были водимы. И Боже, бодрствуй сейчас над нами и защищай нас, доколе мы снова сможем встретиться, принося драгоценные снопы. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, приятно в этот вечер находиться со всеми вами, провести время общения. Я снова передаю кафедру вашему возлюбленному пастору, брату Джуни. Конец проповеди.